Здравствуйте, люди. Мне по праву рождения принадлежит право высказываться, и никто мои высказывания трактовать не может, как и ваши, потому что мы люди живые, потому что право трактовки принадлежит автору высказывания. Сегодняшняя лекция будет называться «Не сбейся с курса», потому что жизнь – это не цель, вот смысл жизни в самой жизни или что-то такое совершить. Жизнь – это путь. И поэтому лекция будет называться «Не сбейся с пути». И есть люди, которые живут хорошо, а есть люди, которые живут плохо. Вот которые живут хорошо, люди – это те, которые не сбились с пути. Это не зависит ни от возраста, вообще ни от чего не зависит. Это как вот идешь в лесу, и раз – и заблудился, и уже раз – и настроение. А вот когда с пути не сбился, ты знаешь, что тебе идти так, что там что-то вот будет… Там ты что-то сделаешь, там тебя ждут. Вот. То какие бы там буераки, реки, раки не были на пути, это нас как-то не особо заботит. Но вот когда я в тупике, не знаю, куда идти, заблудился, ничего не видно, комары, да, волк еще там, луна, в общем, ну, фильм ужасов начинается. Тогда начинает, и тогда я не знаю, что мне делать. Не знаю, что мне делать. Я не знаю, куда мне идти. То есть сбился пути. И вот почему одни сбиваются с пути, а ведь все же хотят жить хорошо, и все делают все для того, чтобы жить хорошо, ну, в меру своего понимания. Все стараются это делать, никто же не хочет жить плохо. Кто хочет жить плохо? Славик, ты хочешь жить плохо?
Нет.
Нет, вот он не хочет жить плохо. Я думаю, никто не хочет жить плохо, да?
Ну, Славик, это еще не все.
Да. Вот. Никто не хочет жить плохо. Все хотят жить хорошо, но что-то по факту мы видим, что вот одни так живут, другие так. В чем же дело? В чем же дело? Более того, Священное Писание, все Священные Писания говорят, мы все рассчитаны на то, чтобы жить именно хорошо. И все для этого уже есть. И я для, ну, для затравки лекции прочитаю один маленький абзац. Это из лекции Андрея Шаповалова. Оно так и называется, не сбейся с курса, не сбейся с пути. Вот. И я по мотивам, то есть он меня вдохновил на это дело. Я с него прочитаю только вот этот абзац. Не останавливайся, не сбивайся и не разочаровывайся. Не останавливайся, не сбивайся и не разочаровывайся. Все, что тебе нужно, чтобы победить эту битву, это просто не сбиться с курса. Три вещи, чтобы не было. Разочарование приходит к бедным и богатым, успешным и популярным. Разочарование будет сидеть с тобой в джакузи, потому что разочарование ничего общего не имеет с успехом. Это позиция человека, который не удовлетворен тем, кто он и где он. Неудовлетворение и разочарование не приходят большими дозами. Это капельница, капля за каплей выстраивает свою крепость в твоей душе. И вскоре это приводит человека к принятию неправильных решений. Мы сбиваемся с пути. Почему? Неправильное решение. Ну, не ту тропинку выбрал. Почему? Разочарование. Мы даже не замечаем, когда начинаем разочаровываться. Вот. Итак, жизнь – это не цель, это не что бы то ли его еще. Это путь. Путь. И так. И это путь. И каждый хочет хорошо идти этот путь, комфортно. И хорошо вот и каждый проходит свою жизнь, или, ну, или плохо. Вот со стороны не видно. Почему? Потому что это исключительно внутреннее ощущение. Например, был такой персонаж в приключениях Тома Сойера, или это приключения Гекльберри Финна, наверное. Нет, Тома Сойера все-таки. Когда там был такой Гекльберри Финн, все читали эту одиозную книгу, да? Кстати, она в Штатах уже запрещена. Да. Вот. А он был бродяжка, его бросили родители, там отец какой-то алкаш, там мать непонятно где. Вот. И он там с помойки собирал что-то, что попало, варил в какой-то там кастрюле. И с удовольствием это ел. И когда его там обрядили вот то, что надо, он ходил в такой балахоне каком-то грязном, уже курил, был такой маленький, я уже курил, подросток. И когда его стали воспитывать, он почувствовал себя очень плохо. И вот это, когда с Томом Сойером они сошлись, он говорит, это как вдова Дуглас, по-моему, такой персонаж там, она его усыновила, она бездетная была, усыновила его, потому что он спас ей жизнь. Она к нему прониклась и решила, ну, воспитаюсь, он никого что нету. Вот. И он от нее сбежал. И Том Сойер нашел его опять на помойке. Он хлебал этот вот из объедков свой борщ, вот такой непонятный, и говорил, вот это вот жизнь, а там что же жизнь? Так тебе не сядь, туда не сморкнись, это вилочка, это, говорит, неудобно, нет, плохо. Поэтому, как кто выглядит, как кто ест, это не показатель. Внутреннее удовлетворение, внутреннее, то есть это не внешнее. То есть, что одному хорошо, другому, ну, плохо. То есть, ощущение, или персонаж, вот если помните, ну, такой, более поздний, это такой одежный фильм прошел, «Остров», там снимался, как же его, Петр Мамонов, да? Петр Мамонов, да, помните? Да, и он когда уже стал уже таким святым, понимаете, святым, это вам не бродяга, святым, и он, а поскольку он туда попал из каких-то матросов непонятных, да, прям, а там все братья такие, и он устроился, потому что ничего не может, в кочегарку, и спал там на угле, и все такое, и он один святой, они не святые, и когда ему предложили перейти в дом, ночевать, чтобы постелить. Он взмолился на колени, говорит, только нет, это тут я все знаю. Ему комфортно были в кочегарке, было в кочегарке, где его никто, там вот эта галь, он спал просто на угле. Вот, и ему там было лучше. Лучше. Поэтому, если кто-то думает, что кому-то лучше и берет какие-то внешние факторы, то нет. Ну, и этих примеров можно перечислять. И по большому счету, все что-то делают для того, чтобы этот внутренний комфорт обрести. Так, сейчас. Так, сейчас. Сейчас я обрету комфорт. Ага. Вот. И работают, чтобы какая-то была база, чтобы как-то питаться, причем не просто питаться, а чем я хожу, хочу, чтобы где-то там жить. Вот. И каждый раз жизнь, каждый раз представляет нам выбор жизни. Каждый раз. Вот нет такого, чтобы вот все как вот данность была. Каждый раз. Это касается всего. Работник, там, спутник жизни. Ты же, например, женишься не на ком попало, правильно, а ты выбираешь выбор. И есть выборы серьезные, которые на всю жизнь. Ну, работа может быть не на всю жизнь, но спутник жизни – это уже серьезные, долговременные проекты. Есть такие кратковременные выборы, такие не очень важные. Ну, какие, ну там, куда поехать там в отпуск на курорт, да. Вот туда поехать, на Рыбацкую стрелку или там в Кирилловку. Там, вот. И вот такой сложный выбор перед тобой стоит. И там море, и там море. Ну, выбираешь, какие друзья. Вот. А есть, то есть выбор есть всегда. И выбор есть даже тогда, когда кажется, что выбора нет. А когда вообще все плохо. Но ты все равно выбираешь между плохо и очень плохо. И с точки зрения хорошо ты выбираешь лучшее. Ты все равно выбираешь. Выбираешь, ну, так, как ты считаешь, что вот это для тебя было вот лучше. И получается, что иногда-то выбираем мы неудачно. Неудачно. Вроде вы выбрали, хотели как лучше, получилось. Да, как всегда. Вот Слава знает. Вот. И, значит, и, ну, психологи, там, астрологи, и всякое вот это братья, которые бескорыстно любят деньги и учить людей, она проанализировала эти вещи и сказали, что есть три категории хорошего внутреннего. Когда, ну, вот эти расстановки все, или вот там планеты стали, они говорят, и да, есть внутренние, но внутренние разные, разные. Вот, то есть первая категория, это когда вот твоя физиология вся удовлетворена, то есть ты сытый, тебе тепло, комары не кусают, хорошо все, первая категория. Когда безопасность и удовлетворена твоя физиология, это первая категория такая, она самая такая, но она базовая. Она базовая. И для людей, у которого там предназначение еще непонятно, когда водят, для них это важно. Вторая – это когда психика удовлетворена. То есть человеку может быть физиологически некомфортно, Но вот чувство собственной значимости у него есть. Что люди скажут? Вот, то есть люди его уважают. Это как в Запорожье приезжал Малашок, и там он рассказывал, когда его забирали там в армию, там ходили дембеля по перрону, у них был такой огромный такой магнитофон, и они ходили, у них эти бескозырки были, как нимбы, вот тут вот, вот как они держались, непонятно. И они ходили и так искоса поглядывали, так смотрят на них. Они такие развязно ходили, смотрят, значит, все не зря. Понимаете? А вот если не смотрят, если вот сидит кто-то там на лавочке прошел и не поздоровался, зараза, да. Вот. А если так поздоровался, то значит, вот внутреннее. Ну и третье, конечно, как вы сами догадались, то есть первое это физическое, второе это эмоциональная составляющая, а третье, ну, напрашивается духовное, да, духовная составляющая. Это одобрение Бога изнутри. Это самое лучшее. Это когда там, что про тебя говорят, тебе не важно, как ты себя ощущаешь, твое тело удобно, неудобно, не важно. Но когда внутри такое удовлетворение есть, которое не зависит ни от чего, когда ты совершил какой-то поступок. Допустим, совершил какой-то отвратительный поступок, и тебе хорошо физике, твоей физике хорошо, а никто не знает о твоей подлости, тебя уважают, но внутри, как кошки нагадили. Ты чувствуешь, вот совесть грызет, вот это удовлетворение. Одобрения Бога нет, Бог не одобряет. Он просто уходит, и ты понимаешь, что без Бога ты вот как помойка такая получается. Не то, что там никто тебе там не гадит. Вот. Или хорошее что-то сделал, и тебе так хорошо, а снаружи может быть очень плохо, но тебе все равно хорошо. И людям окружающим непонятно, чего-то оно там улыбается, почему его вообще не сдвигаемый, почему он ничего не боится и почему... Почему ему хорошо, должно быть плохо? Чего он не жалуется? Вот. Но почему-то не всегда так выходит. То есть, все три эти вещи, от самого такого распрекрасного святого до самого грешника, все знают, и эти все три категории присутствуют. И это все три, они внутренние. Они внутренние, просто разноуровневые. Но почему-то не всегда... Так выходит. Вот Бхагавад-гита, ведь говорит же Бхагавад-гита, что радость от своего могущества – это естественное состояние. Естественное состояние любого живого существа. То есть это должно быть постоянно. Или там апостол Павел говорит, радуйтесь в Боге. О, в Боге. Это уже более конкретно. Апостол Павел конкретнее даже говорит. Он говорит, в Боге, а Бог внутри нас, вот здесь вот в сердце. Да? То есть изнутри опять эта радость идет. Ну и кто-то скажет, ну да, вот радуешься как дурачок, а тут все тут вот это плохо. Но на самом деле, ну, например, вот посмотрите на меня, вот я сейчас радуюсь Богу. Да. Понимаете, когда я радуюсь, оно вылезет наружу, да? Наружу. То есть можно скрыть внутреннюю растерянность, можно скрыть внутреннюю замазкой. Но радость скрыть не получится. Но ты глазами будешь улыбаться, понимаешь? Не можешь скрыть радость. Если внутри есть, во-первых, и хочется даже вот как-то вот, чтобы там, ну, потому что, может, кому-то нерадостно, и моя улыбка тут неуместна. Но не получается. Не получается. Итак, ну тогда от противного пойдем. А почему человек не радуется? А почему я вот за радость начал говорить? Потому что это симптоматика, что ты сбился с пути. Что нас сбивает с пути? Мы разберем эти вещи. Потому что самое главное, не сбиться с пути, не останавливаться там и не разочаровываться. То есть, все, сяду на пенек, съем пирожок, никуда дальше не пойду. Нет, это тоже не годится. Почему не радуйся? И ответов можно найти бесчисленное множество. Там сосед виноват или... Я там, мой выбор был не очень правильный, или я вообще не в той стране родился, да. И решений может очень много. Соседа надо построить, или перерешать то, что я решил, или переехать в другую страну. И таких вот много-много-много. И множество ответов говорит о том, что они не совсем правильные. На самом деле у нас всегда единственное решение. Я вас разочарую, когда мы говорим про выборы. Выборы, наши выборы. Я могу выбрать только самого себя. Кто я такой, диктуется мне изнутри. Или могу выбрать кого-то другого. Всех остальных очень много. То есть я выбираю. Я – это то, что я люблю. И мои выборы состоят из того, что я или я выбираю люблю, или я выбираю не люблю. Но что любить, я выбирать не могу. Это к тому, что вот возлюби там ближнего, как самого себя. А ты себя вообще-то любишь? Да? Себя-то ты любишь? Ты себя выбрал? Или ты выбрал в угоду какую-то роль играть? Ты себя уже. И вот когда ты – это ты, когда с тобой все в порядке, и тогда любить ближнего ты можешь. Но когда ты – это не ты, ты себя не любишь. Ты любви на горло наступил с первого шага, вся остальная любовь к Богу, ближнего не получится. Не получится. Любовь к Богу возникает в результате того, что ты выбрал самого себя. Бог тебе предлагает вариант. Он говорит, ты вот это вот такой. Ты его выбираешь, и поэтому ты понимаешь, слава Богу, что я такой, что вот Бог мне подарил меня. Вот. А когда этого подарка нет, ты хоть как вот надувай щеки, пытайся там молиться и все такое, но ты это не ты. Ты и молиться-то не можешь. И поскольку вот таких выборов, ну, как выйти, там психологи, опять астрологи, и курсов таких вообще немерено, как стать счастливым, как разбогатеть, как наладить отношения. Набрал в интернете там, как стать счастливым, и посыпалось столько советов. И самое главное, все эти советы исполнимые, правильные, проверенные, разумные. И главное, ты их можешь выполнить. И потом, и вот скажите, может я один такой, я эти советы взял, примерил на себя, и даже, знаете, имел глупость сам давать такие советы. То есть у меня получилось, да? У меня получилось. А у тебя получится? Так вот, когда я брал любой совет, самый правильный, примерял на себя, конкретно своей ситуации, где я зашел в тупик, заблудился, знаете, что оказалось? Он не работает. Не работает. С определенного момента времени, знаете, где он работает? Работает, когда человек, он практически еще животное, тогда работает. Но когда человек поумнел, каких-то эзотерических знаний нахватался, он становится, ну, много дано, много спросится. То есть он уже не может не быть самим собой. Потому что когда ты являешься самим собой, ты безопасный для окружающих, более даже благотворно воздействуешь. Но если ты поднялся на высокого уровня, и ты это не ты, ты хочешь того, не хочешь, будет делать ошибки. А с высокого уровня ошибка может оказаться роковой и смертельно опасной для окружающих. И поэтому, когда ты хочешь это исправить, тебе надо исправить себя, стать самим собой. Не получается. И если для вот, ну, со всех совсем тупых можно сказать, что все ваши проблемы, они все давно описаны, и вот решение, то когда человек немножечко хотя бы нахватался этого, на него ни один совет не действует. Это что, я такой уникальный? Вот такой единственный? Да. Именно поэтому с определенного уровня вот взрослости ни один совет на тебя не действует. И он тебе не поможет. Потому что он должен идти изнутри. Потому что никто не знает, что тебе делать, и никто не знает, кто ты на самом деле, для чего ты тут появился, и какие задачи ты будешь решать. И ты сам не знаешь. И никакой гуру, ничего. Это написано в Бхагавад-гите. Это написано в Бхагавад-гите. Никто не знает. Только Бог изнутри подсказывает. Итак, мы уникальны. Что же с этим делать? Мы такие, каждый из нас исключительный случай. Я такой особенный. И если ты не сохраняешь свою особенность, а как ты не сохраняешь свою особенность? Ты берешь и, ну, следуешь каким-то правилам, чтобы что-то такое исправить. У тебя вот это правосубъектность, сейчас такое слово модное пошло, правосубъектность, теряешь свое право и свою субъект, вот это, становишься объектом, и ты уже такой не особенный. Твоя особенность, она коренится в Боге, и у него для каждого есть вот как там у пепсикола там какой-то вот секретный ингредиент, для каждого секретный ингредиент такой неповторимый, как отпечатки пальцев. И каждый из нас особенный это случай, это как Пушкин написал, что вот действительно случай, каждый из нас это особенный случай, неповторимый, и поэтому с определенного момента правило не действует. Вот. О сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух, и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг, и случай, Бог изобретатель. И я по этому поводу прочитаю 18.13.14 Бхагавад-гиту. За любым действием, а мы же говорим о действиях, стоит 5 причин. Тело, душа, органы чувств, разнообразные усилия и, наконец, сверхдуша. Все эти 5 составляющих любого поступка. Но, и комментарий. Но высшая власть принадлежит сверхдуше. И сверхдуша занимает каждое живое существо деятельностью, напоминая его о действиях в прошлом. И действия, совершенные по указанию души, не имеют никаких последствий ни в этом жизни, ни в будущем. То есть без кармических последствий. Знаете, что такое нет последствий? Значит, это полная неуязвимость, это полное бесстрашие. Если из этих 5 ингредиентов, то есть 4 ингредиента мы обязательно делаем. И там дальше написано, что есть правильные поступки и неправильные поступки. Правильные поступки, там, где 5 компонентов, число 5, кстати, нумерологически означает жизнь. А 4, когда 4? 4 это клетка, вот, дух запертый в материи. Это неправильные поступки. И правильные, и неправильные поступки придется доводить до конца. Что такое правильные поступки? Правильные поступки – это по указанию сверхдуши. Они не имеют никаких последствий. То есть это свобода. Свобода и безопасность. Что такое неправильные поступки? Неправильные поступки – это когда сигнал пришел не изнутри, а снаружи. Ну, назавидовал. Но мне посоветовали, прорекламировали. Продавили, зазомбировали. Сейчас на рекламу сколько там тратится. И посмотрел, может, действительно, у всех есть, что я один такой, что ли. И вот это неправильные поступки. И эти неправильные поступки все равно надо доводить до конца. Но Бхагавад-гита говорит, и правильные, и неправильные поступки не могут быть доведены до конца без участия сверхдуши. Без участия, некоторые думают, неправильные поступки, это зашел с пулеметом в церковь, всех перестрелял. Нет, это уже такие это неправильные поступки, это когда ты с соблюдением закона все делаешь, но оно тебе не надо. То вообще уже зверство, я эти даже за поступки не считаю. Это не поступки. Там пить, курить это не поступки. Напиться вдрызг – это не поступки. Кого-то там побить просто так, проявить жестокость – это не поступки. Поступки, когда ты благими намерениями выслан на дорогу в ад. Вот это неправильные поступки. Но тебе придется их все равно выполнять. И это называется, извините, прарабдха карма. Прарабдха карма – это мое тело. Это мое тело, которое состоит из совокупности неправильных поступков. То есть моих долгов, которые появились в результате неправильных поступков, потому что что-то лишнее дело. Я начинаю образовывать долги, карма. Как хорошая, так и плохая. Но все равно это долг, это плохо. Это значит вынужден что-то делать, вынужден что-то пожинать. Вот. И вторая половина моего тела состоит из того, что я... хотел исполнить, а вот не надышался, не налюбился, не наелся, не наплясался там чего-то, да, не порисовался там перед всеми. Вот. Хотел, а не успел почему-то, да. Раз мне прервали мой жизненный путь. Тогда я вырастаю, и у меня вот это тело может все это, я могу догнаться, так сказать. Я должен совершенным образом исполнить неправильные поступки. Вот. И совершенным образом отдать свои долги. Как отдаются долги? Совершенным образом это да, это я могу там поработать, заработать деньги, что-то купить, насладиться, это проще. Но вот отдать долги, там с психикой сильно связано. Это значит, тебя кто-то обижает, а ты должен понимать, что так тебе и надо, что тебя он обижает. Не сдача давать, понимаешь? Когда у тебя эта думалка начинает развиваться, значит долги отдаются, и тебя больше никто не обижает. То есть понять за что. За что вот эти оскорбления, за что, что оскорбление это гордость лечится. Ну это давно у всех уже написано, там Луиза Хей, Лиз Бурбо и так далее. Из-за чего? Вот это сложнее, отдавать долги сложнее, не просто давать долги. Тут надо еще и думать. Так. И, значит, любое действие и неправильное можно привести в правильное, если мы начнем слушать вот эту сверхдушу. Вот. Потому что правильный ответ мы нигде не услышим. Да-да, госпожа, господа, вот эти там психологи, астрологи, бескорыстно любящие деньги. Мы ни в одной книжке не прочитаем, он должен родиться внутри. Ни один совет не сработает, сработает перезагрузка. Потому что то, что со мной происходит сейчас в данный момент, это результат того, что вот я такой, и значит окружающая среда должна быть такая. Как глубоководная рыба, если ее вытащить на поверхность, она взрывается. То есть уровень агрессии, то есть уровень долгов, уровень рабства должен соответствовать уровню вот этого давления. И я ж с ним, счастливая жизнь, это значит внутри должно попустить у меня. Значит прекратится давление, ну тогда меня сомнут. Но если я это попущу, и там это попустится, понимаете, да? Не понимаете? Внутреннее, оно всегда тождественно внешнему. Более того, внутреннее первично. То есть, мы устроены так, что не бытие определяет сознание, а сознание определяет бытие. Те, которые, у которых с сознанием проблемы, у них все равно сознание определяет бытие. Но у них сознание такое, что такое рабское, что я все мне, ну, ничего не могу сделать. Ничего не могу. То есть хроническая такая лень, хронический страх, и, ну, и соответственно окружающая среда так и действует. В любом случае бытие не определяет сознание, а в любом случае сознание первично. В Кибалионе самая первая там мантра, их там 7, она говорится, что эта вся Вселенная представляет собой мысленный образ. Мысленный образ. Каждый человек с головы до пят – это мысленный образ. Если мысленный образ будет изменяться вокруг него. Все. Если объективно взглянуть на себя, ну, знаете, написать анкету, вот так вот, не для кого-то, чтобы похвастаться, а так вот, так честно, вот что я себе представляю. И это не обязательно такой грешный человек, не обязательно человек, который ничего не совершил. Человек, за которого там числятся многие там дела. Если он напишет про себя, ну какой он, прочитает честно, ничего хорошего. Исключение будет составлять поступки, которые он совершил спонтанно, даже он сам и не думал про них. То есть под руководством Бога. Бог раз, и ты сразу за ним пошел. Даже не успел подумать, решить, вот я иду или не иду. Раз, сразу решился, и вот тогда все хорошо. Но эти поступки даже нельзя считать своими. Ты в этот момент ты чувствовал себя как аватар. А сам по себе, если вот это запланировал, пошел, это делал, какой мотив у тебя был, как ты общаешься, ничего хорошего. Ничего хорошего. Это о чем говорит? Что вот это без пятого ингредиента, то есть без Бога, ты вообще ничто не представляешь. Хоть ты что будешь говорить? Потому что Бог есть любовь, слышали, да? И без этого вот не будет у тебя любви. Вот ты хоть там толпа верующих за тобой, и хоть ты на языках там говоришь, ты там медь звенящий, помните, да? То есть и без любви ты вообще никто. А Прабхупада вообще говорит, если человек не любит, считать его мертвым. Вот. И разве может такое существо вот идти по этому пути, а Бог и указывает ему этот путь? Я-то думаю, сейчас я вот это умный, теперь я уже по аналогии найду, где тут, я же знаю примет, я же такой следопыт. Не надо быть следопытом. Вот. То есть случаи, то есть когда Бог вмешивается, и мы не возражаем. И вот тогда мы становимся уникальны и довольны. И в нашей уникальности есть такой побочный эффект, который эгоистам не нравится. Те, которые альтруисты, им вообще уже все нравится. И на этот побочный эффект они не обращают внимания. Этот побочный эффект называется «мы перестаем быть мерилом всего». Вот я такой один, такой вот. И больше эти торшин никому к другому не подходят. Просто потому, что я уникальный. Те, которые не уникальные, они как, ну, они смотрят. То есть они тоже свой аршин не имеют. Они пользуются аршином, который им дала власть. Власть или правитель, или рабовладельца, открыто назовем. Да? И вот они говорят, вот, он раз в это прокрустово ложе, и теперь тщательно смотрит, что кто туда не влазит. И с умным видом рассуждает, это правильно, а вот это вот неправильно. Вот. и гордится, что вот он влез сюда, и он чувствует себя в безопасности. Отнюдь. Ты уже не в безопасности, потому что ну, не тем ты меришь. Не тем ты меришь. Признаком у... То есть это в психологии называется профессиональная деформация. Если человек долго одним что-то занимается, а потом, когда с Богом, ты периодически меняешь вот эти всякую деятельность. Когда ты занимаешься вот, ну, как винтик в производстве, происходит профессиональная деформация, и ты уже надолго вот такой один. Даже не хочешь меняться. И признаком утраты уникальности является, как вы думаете, первый признак, что я не уникальный. Из того, что я сейчас сказал. Что у меня появляется? Какие мысли?
Что мир неправильный.
Нет, желание конкурировать. Что, если я перестаю быть уникальным и становлюсь как все, или пытаюсь быть как все, а там, где как все, в мире, там начинается толкотня. На одно место сразу несколько этих. Абитуриентов хочет там поступить на одно место, только одно. Понимаете, когда я уникальный, в этой вселенной есть одно место, оно никем занято быть не может. Просто никто не подойдет, никто и не претендует. Но когда я на какой-то общий стандартный аршин влез, о, там знаете, сколько какая толпа. Сразу возникает война, конкуренция, кого-то в чем-то обогнать, и желание конкурировать выражается. В желании обнародовать свои достижения, я вот это умею, вот. Ну такая реклама. И тебе даже не важно, что ты сделал, а важно, чтобы ты все, вот, все об этом узнали. Вот это важно. Если ты много сделал, но никто об этом не знает, ну зря. Как вот те матросы, да, вот по природу ходили, зря, никто же об этом не знает. Вот. И тебе не, ну, такое нищенское мышление, тщеславие. Ну, конечно, мы сравним себя другими. И, конечно, в результате мы воспринимаем свои удачи как нечто должное, так и должно быть, а неудачи – это случайность, это как и виноватых ищем. Вот. И мы забываем, что вот это есть мои желания, и есть желание Божье. Да? Вот помните, как Иисус там, да не будет там твоя воля, а моя воля, да будет твоя воля. Да? А он говорит, ой, не надо вот эту чашу. Да? Помните, да? Там Гефсиманский сад. Это тогда, когда вот эти два внутренних комфорта, когда я говорю, вот физиологический, психологический, но есть еще третий, такой духовный, вот это одобрение. Когда человек делает упор на это одобрение, тогда, скорее всего, предыдущие два будут в порядке, или они тебя не будут волновать. Ты даже можешь идти туда, на них. И если у тебя предназначение будет очень такое серьезное, то ты можешь даже пожертвовать вот этими первичными комфортами внутренними. То есть тело и психики. Что тебе там будут говорить все равно. Вот. То есть есть тогда у тебя будет простое разделение. Не вот эти три, а два. Что есть мои желания, то есть а желания на самом деле твое тело. И есть там воля Божья. Вот. И тогда ты понимаешь, что прарабдха карма, придется ее делать. Если ты воин, придется тебе воевать. Если ты торгаш, придется тебе торговать. Прарабдха карма. Если даже понял, что все это бесполезно, прарабдха карма, ты будешь ее совершенным образом делать. Почему? Потому что она тебе будет немножко подгрызать. И когда ты сделаешь это совершенным образом, долги твои будут отданы. Отданы. И тогда тебе, на тебя, на твою голову спустится Божье призвание. И все хорошо. То есть ты не будешь никому не должен и сам ничего не будешь хотеть. Ты свободен. Ну, значит ли это, что ты не можешь вот это Божье призвание, пока все долги не раздашь? Нет, в любой момент можешь. Бог всегда ищет лазейку, когда ты аж не вопишь и не кричишь, не бегаешь от долгов и не хочешь свое там реализовать. Когда у тебя такая возникает пауза какая-то, он сразу говорит, а не хочешь ли вот это вот? И когда, если ты выполнишь его, ну, волю, тогда вот эти долги твои и твои желания сгорают гораздо быстрее, безболезненные, и ты не теряешь времени, ты экономишь массу времени. И вот 18.13. Сверхдуша занимает каждое живое существо деятельностью, напоминая ему о его действиях в прошлом. То есть он может не помнить там прошлые такие жизни, вчерашний день не может помнить, но жена придет, напомнит, или сосед придет, ты ж мне там должен, да. Или если ты в прошлой жизни, придет какой-то человек и начнет мне трепать нервы по какому-то поводу. Вот. А эта сверхдуша подвела и говорит, пора сделать расчет. И мы, когда хотим, чтобы было хорошо, мы хотим освободиться от вот этих долгов и от своих желаний, которые желания, знаете, хорошо желание, когда вот хочу винограда, и вот он здесь. А если я хочу, а его нету, надо что-то делать, да? Что-то делать. И это тело такая машина, которая может не обеспечить заработать на этот виноград. Но свобода – это когда я хочу и сразу могу. Вот это свобода. Свобода. И свобода, она на самом деле не от какой-то деятельности, это дачи долгов или зарабатывания на что-то такое вкусненькое, а свобода – это что-то сделать, и при этом не будет никаких последствий. То есть бескармическая, называется акарма, так и называется. А – это значит нет. А карма. Ты это делаешь, и никаких последствий. Тебе за это ничего не будет. Ну, тебе скажут, что ты герой, и все, а тебе тоже это все равно не надо. А карма. То есть, освобождение не от деятельности, а для деятельности без последствий. Вот это и есть свобода. То есть, мои желания и отдача долгов – это неправильные действия. Тут правильно ничего нет, потому что это безбожие. И про это даже написано 18.15 Бхагавад-гита. Действие правильное или неправильное, так и написано, или неправильное, определяется пятью причинами, комментарии. Любое действие может быть доведено до конца только при наличии названных выше пяти факторов. Правильно называют деятельность согласованность указания священных писаний, а неправильно тут противоречит им. Правильные действия – это действия, совершенные под руководством Бога. Они характеризуются... Внимание, отсутствием порабощающих связей, свободой. То есть то, что в просторечии называют чудеса. Ты сделал, и ничего тебе за это нет. Не подарили, не похвалили, ничего. Что в результате? Внутренний глубочайший комфорт, ликование и свобода делать что-то дальше. На тебя так смотрят, понимают, не понимают, ну завидовать могут, может быть. Так это что, пока не обнулишься, свободную жизнь не прорваться? Нет, я зачитаю еще раз. 18.66. Нет, оставьте все религии, просто предайся мне, я избавлю тебя от последствий всех своих грехов, не бойся ничего. Комментарий. Прабхупада пишет. Кто-то, вероятно, решит, что не сможет предаться до тех пор, вот я и говорю сейчас, что чтобы не сбиться с пути, надо просто не бояться идти. Это все, что для этого надо. Больше ничего не надо. Потому что нам, как дьявол, ставит перед такие, вот тут кирпич, тут объезд, тут остановка, тут запрещено. Нет никаких знаков для человека. Он просто идет, куда надо идет, что вот чтоб изнутри он решил. И все, не останавливайся. Не разочаровывайся, потому что, знаете, когда разочарование, когда мы что-то сделаем и думаем, что нам за это что-то будет. Ничего не будет, ты просто пойдешь дальше. Вот. Не останавливайся, не разочаровывайся, не бойся. Не останавливайся. Это только знак, и на самом деле за ними ничего нет. Это просто такое вражеское, дьявольское СМИ. Оно не СМИ, которое радио, телевидение, а СМИ, которое даже в природе. Даже, вы знаете, птицы мимикрируют, они какое-то оперение, там какая-то гусеница распушила хвост, пугает, чтобы ее птица там не съела, да? Вот. Так и, то есть мир не хочет меняться. Но ты, все мы, Божьи избранники, идем для того, чтобы его менять, к лучшему менять. И вот пишет Прабхупада, кто-то, вероятно, решит, что не сможет предаться, ну, то есть не сможет быть вот таким вот ледоколом по жизни до тех пор, пока не избавится от всех грехов. Чтобы рассеять подобного рода сомнения, в данном стихе говорится, это 18.66, что даже тот, кто и не избавится от грехов, может это сделать, предавшись Богу. Не надо специально прилагать никаких усилий, чтобы освободиться от последствий грехов. Существует множество систем и методов очищения сознания. Можно заниматься философским поиском истины, медитацией, мистической йогой и так далее. Но тому, кто предался, нет нужды прибегать к этим методам. Он может избежать напрасной траты времени, действуя таким образом. И быстро, быстро, ключевое слово, достигнет совершенства и освободится Знаете, что такое совершенство? От слова «совершено». Ты что-то сделал, и к этому не возвращаешься. Почему? Оно тебе или надоело, и оно долго служит. Практически ты памятник себе поставил. А если сделал несовершенно, оно начинает деформироваться, разрушаться, и тебе захочется сделать еще, еще, еще. Ну, когда ты сделал что-то совершенство, совершенно ты идешь к следующему. К следующему, к следующему. И тебе точно не скучно и не разочаруешься. Он быстро достигнет совершенства и освободится от всех последствий своих ошибок. Мы все сосредоточены на каких-то целях. Вот когда мы идем по этому пути, да? Сосредоточены на цели. Вот надо сделать то, потом надо сделать то, потом надо сделать то. Вот. Но с точки зрения вечности, главное в этом пути не цель, а сам путь. Потому что когда ты эту цель пройдешь, а дальше как ты будешь идти? Сядешь рядом с этой целью, вот ты достиг, да? Ну вот ты там забрался на Эверест, ну залез на вершину, сидишь, ну и долго ты там просидишь. Говорится такая пословица, что если человек вот идет в гору и достиг пика, то каждый, любой следующий его шаг, это шаг вниз. Но это если он хотел достигнуть каких-то целей. А если он цель, это просто, ну, сделал цель, дальше пошел. Если цель не главная, а сам путь, тогда все, тогда вот, тогда это вечность, тогда он не раздражается. И на пути это очень много чего там. Искушения, испытания. Испытания, которые тебе надо пройти. И эти испытания, которые тебе не надо проходить, которые должны тебя сломать. Сломать что-то так в тебе там неисправное. Знаете, как машину вот испытывают, да? Вот когда изобрели машину, они начинают ее там просто бить по всем покочкам, и потом в лупу рассматривают, где там трещинка появилась. И там наваривают косыночку какую-нибудь такую железную. И потом опять это бьют машину. И потом, когда уже ничего не трескается, вот так и человек. Некоторые испытания ему даны для того, чтобы его сломать. А ты... И чтобы поломалось твое самое слабое звено, и вот его они укрепят. И очень много. И что важно? Где-то борьба, где-то, ну, много чего надо. И что же самое главное в этом пути? Там вот. И отдых там тоже есть. А самое главное в пути, говорят, а ты с Богом вообще разговариваешь, когда идет? Потому что он вообще твой единственный постоянный спутник. Он тебе подсказывает новое, он тебе подсказывает твое старое, что ты должен делать. Ты с ним вообще разговариваешь. Что самое главное? И вот если взять и убрать разговор с Богом в пути, то все остальное вообще перестает иметь какое-то значение. Оно просто зависает в воздухе, это вообще беспредметный разговор. Ты теряешь смысл жизни тогда. Смысл. Потому что когда ты с Богом, у тебя вот это, как это называется слово, вот когда ты делаешь, а тебе неохота делать, без энтузиазма ты делаешь, да, вот энтузиазм дает он. Энтузиазм, это Бог говорит, я хочу, чтобы ты это сделал. А без энтузиазма, это кто-то тебе сказал, сделай это, вот на тебе, вот эта купюра твоя будет тогда. Это без энтузиазма, ты на эту купюру. А с энтузиазмом ты вообще без видимых таких причин очень хочется это сделать. И вот в моих лекциях там через одну я говорю, что вот общение с Богом это главное. И официальную религию очень сильно раздражает, что вообще, когда кто-то говорит об общении с Богом, и вообще даже это запрещают. Говорит, общение с Богом? Ну, какое общение с Богом? Вот недавно я был такой свидетель, в Запорожье есть такая организация, там БХИ, да, БХИ. И вот одну женщину выгнали просто, и ей была официальная такая предъява, что ли, что она с Богом говорит, с этим БХИ говорит. Так это же нельзя, понимаете? Вот такое. Там, может быть, были другие, но официально просто сказали. И здесь, если кто-то, и наши вот эти махараджи, в кавычках махараджи, потому что те, которые поклоняются вот этим извращенцам, я их не считаю, их инициации не считаю этими, ну, правильными, они говорят, нет, 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 ты не можешь слышать голос Бога, не можешь. Официальные религии не хочет, чтобы мы слышали это. Она не, она хочет нас сбить с пути, припарковать и эксплуатировать до полного этого. И вот, вот есть такая книга, да? Вот Бхагавад-гита, это 18-го года. Вообще уникальная Бхагавад-гита. Я даже решил сказать, что вот у Прабхупада даже не так откровенно написано, как здесь. Это 1914 года издана в России Бхагавад-гита. Кто-то еще говорит только про Прабхупада, там это по всему миру. Вот в 18-м, то есть в 14-м году, 1900. А в 1700 каком-то году там эту Бхагавад-гиту немцы там напечатали. Вот. А вот на украинском языке Чайтанья Чаритамрита. Вот здесь написано, в Матхья-лиле, то есть это Матхья-лила есть там, Ади-лила есть, Матхья-лила, в 20 главе, в тексте 123 и 125 написано, что чтобы определить верный путь или неверный, правильная информация, неправильная, ложь это или истина, то есть это стоит, моего внимания не стоит, существует три вещи. Нас учили так. Гуру, садху и шастры. Гуру – это твой инициирующий гуру, которому ты поклоняешься, кто дает тебе инициацию, которую ты видишь раз в год. Может быть, это в лучшем случае. Вот, это гуру. Вот он тебе скажет. Ну, шастры. Шастры – ну, это священное писание. И садху. Вот мне объясняли это так. И всем объясняли так. Но, учитывая, что шастры переписаны много раз, причем переписаны не в пользу человека, который их бы читал, а во вред этому человеку, чтобы он отключился от Бога. Что гуру весьма подозрительная личность, и чем не больше у него, вот недавно вот, просто суд за педофилию, а его не собираются отстранять, он продолжает давать инициации, уже сколько свидетелей, все доказано. То есть какой же он гуру, да, если он не понимает, для чего. Прямая кишка, он будет мне о космосе тут рассказывать, да? Вот. И садху. А кто такие садху? А садху это, которые написаны в священных писаниях, а вот они в таком-то случае аналогично что-то такое сделали. Но когда я читаю вот эту Шри Чайтанью Чаритамриту, она если на русском языке, то там пишется, что гуру, оказывается, это параматма и находится у тебя в сердце, как совесть. Садху – это духовный учитель. Тот духовный учитель, на кого параматма укажет, а не никого тебе вот это тулит. И шастры – это те писания, на которые параматма тебе тоже укажет. И она тебе сразу укажет. Ты вот так вот читаешь, и читаешь, да-да-да-да, о, вот это брехня, наверное, да. Ну как же священное писание? Ну мало ли, если такие садху, такие писания. Вот это написано в 123-м, 125-м. Понимаете, это тщательно скрывается. Для чего? Для чего? Потому что официальную религию очень сильно раздражает, что кто-то говорит. Вот это, находясь в сердце каждого, Бог становится голосом совести живого существа, который указывает ему, какие принять веды и какого духовного учителя. Вот так прямо написано, понимаете? То есть общение с Богом – это главный ключевой момент. Без этого все теряет смысл. Почему-то принято считать, что почему-то принято считать, вот еще раз, я хочу подороже продать вот это вот сейчас, почему-то принято считать, что общение с Богом – это молитва. Чтение псалмов, там, стихов, которые его прославляют. Нет. Общение с Богом – это разговор, это не молитва. Это когда ты с ним разговариваешь. Молись сколько хочешь. Это неплохо. Но если с ним не разговариваешь и не получаешь ответа, то ты зря молишься. Почему-то принято считать, что служение Богу – это ритуальные какие-то пляски у алтаря, там, махать веерами, что-то такое делать. В любой церкви там по-разному машут, любые ритуальные вот эти вот действия. Нет. Служение Богу – это ответные твои действия на то, что Он лично тебя попросил сделать. Но это же результат был у тебя разговор или нет. То есть служение, да, служение. Вообще само слово служение попахивает насаждением рабства, это явный заказ паразитической элиты. Например, на санскрите слово «слуга» говорится «дас». Но это неверно. Зайдите в энциклопедии, и вы увидите, что «дас» означает «раб». Раб. И поэтому раб, понимаете? Не сын Божий, не дитё его, просто раб. И понятно, что это никакой не Бог, а это уже Господь. Господь. То есть, когда говорится «Господь», читайте «дьявол». Потому что Бог не Господь. Он не Господь, он не твой господин. Он твой отец. Вот. И, ну, еще говорится, контакт с Богом. Контакт с Богом – это, ну, это священное писание. Вот. Ну, это тоже ложь. Ну, дали мне священное писание, и я вот уже на контакте с Богом. Да? Вот раз подмышку взял, и все, я зачипированный с Богом. Да? Нет. Масса людей, которые читают даже, рассказывают про них, у них никакого контакта с Богом нет. Писание священное – это хорошо, но оно, разговор с Богом – не получится, да, священное писание, у человека сразу все в порядке. Только непосредственный контакт. И никто не может вместо нас с ним общаться. Помолитесь там за меня. Ну, это помогает, ну, в форс-мажорных там ситуациях. Но в конце концов, ты должен сам начинать говорить. Вот. И вот цитата из Павла, того апостола. У нас есть способность следовать не букве, а духу. Потому что буква убивает. Насчет Писания. Убивает. А дух животворит. Ты вообще живым собираешься. И общение с Богом, оно должно быть не вот пообщался и все, пошел. Оно должно быть регулярным. Регулярным. Ты же ешь регулярно, да? Еда – это информация, между прочим, для желудка такая. Он ее переваривает. Ну и также информацию можно от Бога получить, потому что путь длинный, практически бесполезный. Иначе наступит опустошение. Ну, опустошение в каком смысле? Тебе все на него надоест. Это можно сравнить, что вот зашло солнце, и мы видим зеленые листья, голубое небо. Какая-то зверушка пробежала там, какой-то енотик, какой-то... Краски. Но спустилась тьма или ушло солнце. И где краски? Нету красок. Неинтересно, да? Мало того, что нету красок, мало того, что неинтересно, а еще и страшно, непонятно, куда идти. Не видно ничего. Вот. Бессмысленным становится. И вот общение с Богом дает неповторимое разнообразие и координацию в этом мире. Без него ты теряешь это все. Без этого что-то... Потому что он и есть координатор, он находится везде. И мы все вот эти люди, все люди, звери, птицы, все они, ну, какой-то... С точки зрения Бога, как единый организм, и он нас координирует. Все для всех. Ну, подобно, знаете, как наподобие, вот я человек, и у меня там почки, печень, руки, ноги, и они подчиняются единому какому-то сигналу. Как только... И тогда эта конструкция действует, тогда она счастливая, называется здоров. Диагноз здоров. А если какая-то часть перестает вот этого вот координатора слушаться, рука раз, все, отсохла. Вот все. Вот не владею рукой, все, понимаете? Не владею. То есть не может быть рука так вот с ума сошла и начинает вот так вот по ней лазить. Как только она начинает обретать свою самостоятельную волю, ну, независимо от того, чего надо организму, ее просто выключают и все. Выключают и все. А это ограничение моих возможностей. И если человек много хочет, но ничего не получается, значит его выключили. Почему? Не разговариваешь ты с Богом. Вот только из-за этого. Не то, что ты грешник. Ты не знаешь, что тебе делать. Ты грешник будешь по неволе. Какой тут путь? Просто сбился с пути, но надо остановиться, потому что если будешь дальше продолжать, ты еще дальше углубляешься в эту ошибку. Тебе надо вернуться на свою вот эту единственную правильную тропу. Поэтому надо поговорить, да, да. Как это, вот, вот как в машине, да? Вот даже ты уехал куда-то, да? И как это называется вот?
GPS.
GPS, как это называется? Навигатор, да. Вот он навигатор говорит, а ну назад. Не хочу! Мне чтоб чем-то заманили. Рассказали, что я тут хороший, там что-то надо было делать. Не хочу! Он говорит, вернитесь. Ты углубляешься в другое, навигатор тебе опять кратчайший путь говорит туда. Поэтому его надо слушаться.
Если его понимаешь.
Да, и так, вот когда ты возвращаешься, уходишь со своего пути или возвращаешься на свой путь, ты делаешь неправильные поступки. То есть эти поступки, они ничего хорошего миру не приносят. Ты просто возвращаешь себе себя. И все. А потом, когда ты становишься самим собой, тогда только вот все начинается. Вот. А так, как усохшая рука, которая решила делать что-то такое, и также с бессовестным безбожником. Безбожники, они все бессовестные. То есть, совесть у них есть, ну так, де юре есть, но де-факто они ее не слушают. Голос Бога игнорирует, он получает ограничение возможностей. Вроде все есть, каких-то толку нету. И почему? А когда Бога не слушаешься долго, возникает страх. Почему? Ну, естественно, страх возникает. Солнце меньше, меньше, темнее, темнее. Звери, которые... Ты Бога не слушаешь, то у него есть аварийный вариант. Начинают звери тебя выгонять из леса на твою такую светлую такую тропу. Ты начинаешь вместо того, чтобы пойти туда, начинаешь с ними бороться, а им противостоять. Я ж такой крутой. А голос Бога без аргументаций. Он просто говорит, и вернись туда. А что это я туда пойду? А голос зверя, он очень аргументированный. Голос лукавого очень аргументированный. Чтоб тебя сбить с тропы, там и кнут, и пряник, и большие кнуты, и большие пряники. И, то есть аргументирует, аргументирует. То есть, когда голос Бога, ты просто соглашаешься или нет? Да или нет? А информация от лукавого, она никогда не идет в чистом виде. Там к этой информации всегда идет довесок такой, довесок. Которые вместе с угрозом, или с искушением, или с обманом. И вот эти вещи подталкивают тебя к этому решению, к неверному решению. Вот. Ну, я говорю, что там лукавый, лукавый. Все конкретно имеет своего носителя. Вот я говорю Бог, где он Бог, где я его вижу. Ты можешь его увидеть в Божьем человеке, ты можешь увидеть его в герое, который там бросился на пулемет. Это вот это Бог, это аватара. Так Бог поступает. А не только там Христос там пострадал за всех. Куча людей может это так делать. Аватар. Иисус аватара, например. Вот. И вот элита, которая, ну, они временные аватары дьявола, то есть которые трусливые, боязливые, которые говорят, да все хорошо, волноваться нечего. Они готовятся к штурму. Готовятся к штурму, чтобы навсегда нас отрезать, раз и навсегда, сколько можно мучиться. У нас даже такие рабы, которые просто слушают, не слушают голос Божий, слушают мой голос, потому что я их господин. Я скажу им, вот делать надо. И вот они готовятся к штурму. И они еще не включили вышки. Почему? Потому что им мешает еще много людей, осталось много, и их большинство, которые смелые и совестливые. Как говорит Конкордия Антарова, я когда-то ее зачитывал, там целое произведение, она называется «Наука радости», по-моему. Она говорит, помни, зло никогда тебя не коснется, пока страх, неверность и ложь не коснутся тебя. Пока страх, неверность и ложь, злу несносна атмосфера чистоты, и оно бежит ее. И они создают, элита, создают себе армию из людей, которые продаются. Продаются. И идет... И это боящиеся люди. И вот эти боящиеся люди, они больше всего боятся на самом деле даже не угрозу своему телу, потому что они же тоже любят комфорт. Они хотят, чтобы их внутренний был комфорт. Поскольку от Бога комфорта нет, у них остается два комфорта. Два комфорта. Это первый физиологический, который временно обещает им элита до поры до времени, и такой моральный, ну, не нравственный, а как правильно сказать, эмоциональный. То есть они хотят себя уважать. И они, им очень больно и некомфортно, если они поймут, что они трусы. И поэтому, поскольку сейчас с позиции силы ведется такая обширная глобальная пропаганда, которую мы знаем. Эти трусы ненавидят информацию о вреде поголовного иглоукалывания. Они ее просто ненавидят. Почему? Потому что это, они не могут ей противостоять, ну, реально что-то сказать. Нет. Но эта информация заставляет их узнать о своей слабости. И говорят, да ничего особенного, да ничего страшного. Вот. И они будут биться, как один сказал человек, на стороне фашистов, лишь бы ничто не напоминало им о собственной трусости. На самом деле, это желание вот этого внутреннего комфорта. Потому что без него человек просто вешайся. И вот им становится это дороже. Если ты боишься, значит, твое ДНК, а ДНК это антенна, приемник Божий, который тебе... У нас не только отпечатки пальцев один разные, у нас разные ДНК у всех. Ну, есть виды глобальные, вот это люди, вот это собаки. Мы смотрим, у людей реально разные отпечатки пальцев. И вот ДНК тоже разные, потому что задачи разные. И эта ДНК, она настроена на прием индивидуальной программы. И когда ты ее принимаешь, когда он тебе правильно работает, значит, у тебя, конечно, страха нет. Потому что твоя программа, она и безопасна. Но если ты испытываешь страх, значит, твой приемник глючит. Глючит, помехи какие-то есть. То есть не принимает Божью программу. Ну, боится. И вот эти безумные ученые, которые, ну, в кавычках ученые, никакие они не ученые, они хотят сделать так, чтобы наша ДНК с помехами привыкла. То есть трусом можно сделать человека, трусом можно сделать, введя в него чего-то, чтобы эта ДНК немножко вот так исказилась и не так приняла Божьи программы. И смелость не приняла вместе с посылом что-то делать. Вот. И поэтому травят человека всякими там укольчиками, да? И я просто прочитаю. ДНК – это антенна, приемник, уникальный адресат, на который идет уникальная информация, предназначенная только для этого адресата. И вот эти ученые, они хотят, какой бы еще приемничек засунуть в человека, чтобы он не от Бога воспринимал. Ну, в просторечии называется чип, например, да? Информацию. А вот от них, чтобы посылать, потому что Бог, у него какие-то задачи, а у нас мы свою придумали задачу. И вот что об этом пишет крупный ученый. Я потом в конце его прочитаю, кто он такой. Сейчас много споров по поводу возможных последствий поголовного иглоукалывания. При этом малограмотные и оболваненные шоуменами академики апологеты чудес, в кавычках, нынешней науки, очень слабо представляют себе, насколько опасно и глупо вмешательство в живую материю. Причина простая. Мы практически понятия не имеем, как устроена и как функционирует живая материя. Конечно, студенту генетику могут морочить голову частностями и достижениями по подмене строительных блоков в здании живого. Но при этом скромно умалчивают, что мы и понятия не имеем, кто строит это здание и по каким чертежам, в кавычках. Гениальная по своей глупости идея, что строительные блоки сами координируют, куда им укладываться, конечно, годится для обмана очень поверхностных умов. При внимательном рассмотрении встают вопросы пространственно-временной организации при строительстве здания, в кавычках, ну тела, которая никак не может вытекать из формы кирпича. Далее обнаруживается, что некие совершенно загадочные механизмы управляют работой клеточных мембран. Там уже никакие гены не приплетешь. Гены сами не работают. Есть каменщик. Кирпичи сами не укладываются. И стена сама не идет. Да и сами воспроизводящиеся молекулы регулярно дают сбои. И нечто за счет, это такой термин, прыгающих генов, их восстанавливает. Если бы нечто их не восстанавливало, где ты бы был? Мы уже такими уродами тут были. Их восстанавливает. И тут уже приходится изворачиваться, где записан код о коде и как бы, чтобы его восстановить. Есть и еще более фундаментальные вопросы, например, связанные с силами самоорганизации, противостоящими энтропии, ответ на которые уже не получится замаскировать манипуляции с химией белков. Вот и получается, что мы понятия не имеем, что такое жизнь и живая материя, но при этом вмешиваемся в ее сокровенные механизмы. Получается, что мы в стадии исследования неведомо, и здесь нужна осторожность, прежде чем массово применять какие-то локальные достижения. Естественно, все мы в мире также только изучаем, заведомо не зная до конца, что это такое, но изучать и массово применять – это совершенно разные вещи. Это все равно, что использовать радио в светильниках. А такой прецедент, кстати, был. Тут не написано, я скажу. То есть там встает вопрос радиоактивности, лучевая болезнь, да, Хиросима, Нагасаки, все знают. И вот они применили радио в светильниках, и потом те, кто делал эти светильники, кто пользовались, они сами начали светиться. Ходит человек и светится. И потом их хоронили не в цинковых гробах, а в этом, как это, да, чтобы они там не светились в других, как это, в свинцовых гробах. В свинец просто закатывали этих людей. Вот, поэкспериментировали. А вот это, что сейчас происходит, намного хуже. Потому что там хоть видно, что ты светишься, да? Вот совершенно аналогичная ситуация сейчас с ГМО, с такими другими достижениями в области генетики. И в этой ситуации самым страшным является, что в наше время коммерческая выгода и политические амбиции становятся превыше разума. А кто против наших коммерческих и политических интересов, тот экстремист. Я об этом уже много раз писал, но сейчас это приобретает массовый характер, а некие безумцы настаивают, чтобы все 100% человечества подверглись некой сомнительной процедуре с непредсказуемым исходом. Мы совершенно очевидно сталкиваемся с фатальной ошибкой, где коллективная глупость людей под предводительством недалеких аферистов, выдающих себя за ученых, может привести к глобальной братской могиле. Ну и для того, чтобы читающий это мог ознакомиться с проблемами в понимании живой материи, небольшая статья, которую писал человек, достаточно далеко продвинувшийся в изучении этого вопроса. И вот выдержка из статьи. Лауреат Нобелевской премии 1937 года Г. Миллер полагал, что жизнь возникла в форме гена, элементарной частицы единицы наследственности путем случайного сочетания атомных групп и молекул, встречающихся в водах первичного океана планеты. Такое длинное предложение. Следует заметить, что гипотеза случайного возникновения гена у большинства ученых мира не пользуется признанием. В 1966 немецкий биохимик Г. Шрам подсчитал вероятность случайного сочетания 6000 нуклеидов, образующихся рибонуклеиновую кислоту вируса табачной мозаики, и получил число 10-2000. То есть вирус – это мельчайшая форма полуживого образования, которая оживает только тогда, когда попадает внутрь живой клетки. Ну, сейчас уже сказали, что вирусов никаких нет. Это фикция, которая была придумана этим французским ученым по политическим соображениям. Там как раз была война. И он получил это, что есть вирусы, положив под пресс мозги сдохшей собаки. Буквально так написано было. Сказал, а переводится вирус, как яд переводится. На самом деле это нет. Но говорит, даже если, смотрите. И это только малая величина, что времени существования Вселенной просто недостаточно для случайного образования хотя бы одной такой молекулы. То есть сколько Вселенной существует, этого времени недостаточно, чтобы хоть одна получилась. Путем сочетания. Вот так. Ф. Хойл высказал столь красочно по этому поводу, что его слова вошли в фольклор и историю. Эта идея столь же нелепа и неправдоподобна, как утверждение о том, что ураган, пронесшийся над мусорной свалкой, может привести к сборке Боинга 747-го. Раз и случайно вот так вот, да? Это я к чему? Это то, что пытаются заменить оригинальное, божественное ДНК, уникальное в каждом, чем-то другим, чтобы это что-то принимало сигнал, сбивая нас с пути. Вот. И укололи, что принимает, да, принимает. Была лекция, вот кто был там в четверг, да, Наташа рассказывала, как она просто мобильным телефоном, только старым мобильным телефоном, не новым, она просто сразу вот этого укололи, вот этого не укололи. И, да, то есть человек сам становится как телефон, а телефон, мы знаем, может принимать изображение, он может принимать звуковой сигнал, он может принимать тексты. Также на человека можно послать сигнал, и он будет воспринимать этот сигнал как свой. Вот. И этих людей вот видно, их видно, то есть которые приняли на себя. И то есть есть, и это называется MAC адрес. Есть божественный адрес. Адрес, вот божественный адрес. Вот у нас Циолковского 1А. Если придет письмо, напишет Циолковского 1А, оно зайдет не в какой-то дом, а именно сюда. Почтальон принесет. И мое ДНК. То есть где-то там в информационном поле у Бога есть моя судьба. И моя судьба транслируется по этому адресу. Но если взять и забить этот адрес, замазать и поставить что-то другое, то ну, письма просто будут не доходить. Адресат типа выехал куда-то. И будут приходить на другую почту. Вот. И это не просто потому, что мне надо через границу переезжать, без этого я не проеду. А ты меняешь Бога на дьявола. Бога на дьявола. Понимаете? И поэтому не зря. Прежде чем это... Они могут это сделать, ну, не спрашивая. Потому что 20 лет назад, чтобы вот эти банковские купюры было плохо подделывать, сделали такие нано-диски. Это просто маленькая такая пылинка. То есть нано-миллиметр. Вы даже не представляете. Ну, вы его не увидите. И этот диск, вот как вот CD-диск, это такой диск, это взять вот в пульверизатор так брызнуть на человека, на раз, и сразу под кожу хлоп, и все, тебе не надо. Но им надо, да, и потом ты его не вытащишь. И там 6-байтный вот этот диск, и там твой номер, и ты отслеживаешься. И туда тебе можно посылать, кто-то скажет так, а как же, как батарейка, человек сам батарейка. Уже животные зачипированы давно и везде, во всей Европе. Никаких батареек туда не ставят. Это никто. А человек биологически от животных-то не отличается. Вот. Но им надо обязательно согласие. Им надо, чтобы ты отрекся от Бога. Потому что какой-то священник говорил, когда им надо было... Не то, что там не было разговоров там, об этих там колодцах или что такое. Просто идентификационный код. Они, о, это же число дьявола, а я же такой священник, нет, 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 не пойду. А ему говорят, ну тогда, если ты не хочешь, чтобы тебе присвоили идентификационный код, тогда с епархией, до свидания. Он говорит, я не даю согласия, вот мои бумаги, делайте, что хотите. И говорит, нет, ты должен сам взять их, прийти туда и расписаться. Вот. И там они где-то видят 666, не надо далеко ходить, просто зайдите на международный... Нет, даже на Всемирную организацию здравоохранения, откуда идет вот этот вот состав, и вы увидите, что это вот эта жижа, которую там колят, она под номером 060606. Вот и все. Это не просто чего-то кому-то там, чтобы беспокоить. Это вот Бога на дьявола ты конкретно меняешь со всеми вытекающими. А что с тобой будет, откройте апокалипсис, посмотрите. Кто имеет число зверя, что с ним будет. И кто не имеет, что с ним будет. А какая между ними разница? Итак, ДНК – это антенна от Бога. Надо ее беречь. Как беречь ДНК? Не бояться. Что бы ни стало, не бояться. Ваша ДНК будет укрепляться. И вы забудете за врачей, за здоровье, есть у меня сила или нет. Если вы будете просто не бояться, а ДНК обеспечит вашу всю физиологию всем необходимым. Для здоровья, для счастья, для внутреннего комфорта, для внешних действий. Вы станете очень привлекательны. Божий человек очень привлекательный. Просто не бояться и все. В Библии 630, сколько? 363 раза написано, по-моему, да? Сколько, не помню уже. Ну, что-то очень-очень много. Не бояться. То есть больше ничего не... Больше по количеству ничего не написано. Бхагавад-гита, самый ключевой текст написан. Не бойся. Не бойся. Это Бог тебе говорит. Не бойся. Не бойся, что тебя пугают. Иди посмотри. Сунь свой нос. Я с тобой. Ну, сунь свой нос. Тебя пугают, чтобы ты туда не шел. А там Божье призвание у тебя. Не бойся, иди, ты там все получишь. И твой, если у тебя ДНК будет в порядке, со здоровьем будет в порядке. Если ты испугался, и твоя ДНК немножко деформировалась, ни врачи, никто не поможет. Врачи тебе еще помогут исказить его еще дальше. Очень просто. Не бояться. Потому что укрепить вот этот Божий маг-адрес, он называется, не бояться. И тогда вот этот Божий маг-адрес, маг-адрес, ну, такой вот они сказали, вот этот вот, что мы вам вводим, это адрес, на который будем посылать индивидуальную программу. Реально так, да. И тогда Божий адрес, он меня загружает уникальной, интереснейшей судьбой. Вот я читаю, 1 Иоанна, глава 3. Возлюбленные, не просто рабы там, да, или там Божьи. Возлюбленные нас любят. Теперь мы дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как есть. Увидим. Понимаете, тут говорится, не просто услышим Его, ты Его еще и увидишь. Один ученик спросил Прабхупады, а Бога вот видят, он говорит, отойди, ты мне его загораживаешь. Вот так. Видно. Почему бы нет? Всеми органами чувств. Будем подобны ему, потому что увидим его как есть. Чистота и бесстрашие. Первые условия духовного зрения. Вся сила и весь новый смысл твоего существования – научиться ничему не бояться. Добивайся полного бесстрашия. Не забудь, что бесстрашие – это не только отсутствие трусости, это полная работоспособность всего организма, полное спокойствие в атмосфере опасности. Прочитайте еще раз вам. Возлюбленные, это к вам. Теперь мы дети Божьи, но еще не открылось, что мы будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его как есть. Чистота и бесстрашие – первые условия духовного зрения. Вся сила и весь новый смысл твоего существования – научиться ничего не бояться. Добивайся полного бесстрашия. Не забудь, что бесстрашие – это не только отсутствие трусости, это полная работоспособность всего организма, полное спокойствие в атмосфере опасности. Религия, конечно, не заинтересована в божественности в людях. Им не нужна. Ей нужно управляемое стадо. Например, когда стало возможно массово людей делать управляемые одним уколом, то религиозная мафия, она поддерживала эту политику. Да? И вот этот тряпочный режим тоже. Казалось бы, что же там, причастие, все, ты же там уверовавший не отравится. Помните в Библии, да? Ну, масочку-то одень. Вот так вот, да. И, пожалуйста, дистанцию еще, да. А как же там святые, которые там с прокаженными там обнимались? Почему там ничего не было? И где же эта сила Божья? Вот. Если тебя по блютузу можно на расстоянии определить как устройство, это означает, что тебя не только отслеживают, но могут послать вообще любой сигнал. Как на телефон. И ты воспримешь это как собственные мысли. Вот этот дьявольский адрес, маг-адрес, так пускай он будет называться, он так работает, чтобы высосать из себя всю вот эту жизнь, а потом просто погубить. А твои собственные мысли, то есть Божьи мысли, потому что, ну, твоя ДНК, она уже, Если твоя дымка совсем загнется, ты просто умрешь. Поэтому ее надо содержать в таком, знаете, таком тщедушном состоянии, чтобы она поддерживала жизнь, давала тебе энергию, а эта энергия перечислялась туда. Как, например, вот на Украине вот мы зарабатываем, недра разрабатываем, газ куда-то раз, а его качают куда-то непонятно. Вот так. Полное порабощение. Твой ресурс Божий, от которого ты должен радоваться своему могуществу, просто тупо перегоняет туда. И ты преступник. Почему? Потому что ты же Божий ресурс перегоняешь. То, что ну, нельзя быть ну, на двух стульях усидеть. Ты либо дитё Божье, или раб дьявола. Раба Божьего не бывает. И написано это, ну, это в Библии написано, в Гите написано, что есть Махамая и Йогамая. Есть Махамая, это внутренняя энергия, вот она внутренняя. И есть Йогамая, внешняя энергия. А есть живая душа, это промежуточная энергия, она может прилепиться туда или туда, и она не может существовать вот так вот отдельно, ни вашим, ни нашим. И она не может прилепиться сразу к двум. И дьявол – это Махамая и есть. Махамая – это дьявол. Махамая – Деви Даси. Вот так вот. А на самом деле дьявол – правильное название. А Йогамая – это Бог, любовь. И вот этот дьявольский Маркадрис работает, чтобы высосать жизнь. И твои мысли будут отслеживаться и глушить, и банят, как сейчас в интернете, если ты куда-то выложил какую-то информацию, и она не нравится паразитической элите, если она разоблачает их, ее там банят. И твоя мысль, когда пойдет, ее просто раз и дистанционно убирают. Понимаете? Ты даже думать перестанешь правильно. Вот. Эта система, она работает уже около 20 лет, вот до настоящего времени. Вот когда их, вот эти маленькие диски, называется система DATE-DOT. Вот. Их просто наносили в купюре, а теперь вот сюда. И поэтому технологии есть, можно втихаря это сделать, но им нужна наша свободная воля, потому что куда свободная воля направится, вот этот весь спектакль для того, чтобы мы туда затянулись. А это просто спектакль. Но когда мы туда втянулись и свою волю вложили, тогда этот спектакль становится реальностью. И мы видим, что сейчас реальность не очень, да? Не очень реальность, потому что множество людей оживили эту реальность. Сама по себе она не работала. Вместо того, чтобы был Божий сценарий, сейчас мы видим не Божий сценарий. Войну развязывают, национализм развязывают. Понимаете? Бог про этого ничего не говорил. Вот. И не случайно тот коктейль, которым Коля согласившийся на процедуру, под номером 666. От Матфея. Затем, вот сейчас я прочитаю, что такое 666. Ну, для уколовшихся, да? Затем он отпустил народ и вошел в дом. От Матфея 13, стих 66 по 43. Его ученики подошли к нему и сказали: «Объясни нам притчу о сорняках и поле». В ответ он сказал: «Тот, кто посеял хорошее семя, сын человеческий, поле – это мир. Хорошее семя – это сыновья царства. Сорняки – это те, кто принадлежит лукавому». Принадлежит. Я вам зачитаю. Вот это решение суда США, Соединенных Штатов Америки. Вот оно на английском. Вот на английском, вот так вот на английском. Но я его прочитаю на русском. Верховный суд США еще в 2013 году постановил: все вакцинированные во всем мире могут считаться как запатентованные в соответствии с законодательством США и больше не являются людьми. Будучи уколотым, называемой вакциной, лицо становится носителем патента на вещество в этой вакцине, и таким образом тело, носитель патентованного вещества такого лица, принадлежит владельцам патента. Такое лицо юридически больше не является человеком. Это перевод. Вот, а вот тут есть ссылка, вот тут есть ссылка. Найдите на ссылке, это на официальном сайте суда Соединенных Штатов Америки. это официальный документ, что ты, если ты уколотый, ты человеком юридически не являешься уже. Такое лицо юридически больше не является человеком, а неестественным лицом. Вот, то есть сорняк, вот как тут я читал. А транс-человеком, в таком случае он теряет все права человека. Это решение Верховного суда США применяется по всему миру, поскольку сами патенты зарегистрированы на территории США. Решение принято в 2013 году. Ну, в общем, собственно, это и так известно, что эта вся компания репетировалась и готовилась заранее. Мы говорим, ой, что-то какая-то болячка прилетела. А это в 2013 году уже было написано. Вот. Ну вот есть источник, если кто-то, кому-то интересно, может, а ну, Глеб, посмотри, вот эту вот ссылку ты можешь показать на камеру, что кто-то, может, ссылка. Эту ссылку можно забить и прочитать на английском и на русском. Там переводчик есть в интернете. Так, ага, спасибо. Итак, на чем мы остановились? А хорошая семья – это сыновья царства. Сорняки же – это те, кто принадлежит лукавому. Враг, посеявший их – это дьявол. Жатва – это конец света. Жнецы же – ангелы. И подобно тому, как сорняки собирают и сжигают на огне, так и будет при конце света. И кто имеет номер 666, посмотрите Библию, как их будет корчить. Как их будет корчить, да. То есть, когда включат? Вышечки, да. Сын человеческий пошлет своих ангелов, соберут они в его царстве всех тех, кто вынуждает людей грешить, и всех, кто причиняет зло. И бросят их в пылающую печь, и там люди будут рыдать и скрежетать зубами. И воссияют праведники, подобно солнцу, в царстве отца их, имеющие уши, да услышат. Вот зелье, которое нам предлагает дьявол, состоит из двух частей. Первая часть глушит наше ДНК. Это всяческие, то есть наше ДНК, приемник Божьих распоряжений. А вторая является проводником дьявольских разрешений. Из двух частей состоит вот то, что там колет, вот эту вот жижу. Это напоминает вообще вот подложенное яйцо кукушки. Кукушка садит свое яйцо, вылупляется кукушонок, и все другие яйца раз-раз-раз, и вскармливается вот этот вот паразит, да? А птичка думает, ну, такой сын вот уродился. А нормальный, то есть это, ну, под род. Вот еще одна тоже есть, как это, ссылка, да? Информационный бюллетень, совершенно официальная информация. Информационный бюллетень для реципиентов и специалистов по уходу разрешение на применение вакцины COVID-19 для предотвращения заболевания вирусной инфекции. Последняя редакция 10 мая 2021 года. Читаем. В состав вакцины входят следующие ингредиенты. И на первом месте стоит МРНК. РНК. Понимаете? Есть ДНК. А есть РНК. РНК, который ходит, вот я читал, как, если кто-то понял. РНК это такой слепок, и ДНК раз-раз-раз под нее восстанавливается. РНК. То есть нас генетически меняют. Были исследования. РНК это взято, это от одного всего человека по всему миру. Это от женщины, а вернее от ее плода, ну, абортированный материал. Женщина, которая склонна к суициду, и абортированный материал, который там посмотрели, там все показатели всех видов рака. Вот так вот. И поэтому, где вот эта РНК попадает, люди становятся сумасшедшими и больными. Что такое рак, онкология? Такой болезни не существует. Это кислотно-щелочной баланс очень сильно вот так вот начинает плясать, когда человек злится, не понимает, когда он просто тупой. Это надо просто быть безбожником. Раковые, они все безбожники. Они просто в чем-то вот так вот наполегают, вот так и все. Безбожники. У них возникает рак. Вот эта болезнь и начинает их тормозить. То есть людей делают не просто РНК, а безбожные РНК. И суицид тоже. Суицид, ну, считается, самый главный грех, это основной, если ты сам на себя руки наложил. И вот это всем колет. И у всех вот эти появляются. То есть это первое. А там дальше и всякие яды идут. Вот смотрите, это опять же забиваете, даже не забиваете, просто на... Ну, откуда вот это берут, эту жижу, там вот это написано. Там это написано. Во-первых, РНК, потом полиэтиленгликоль, это вызывает травму. Это N-дитетрациклоцеминат. Ну, и там и в каждом написано, что оно вызывает. Что вызывает? Хлорид калия, я не буду читать, одноосный фосфат калия, хлорид натрия, дигиград двухосного фосфата калия. Ну и дальше не буду. Все равно вам это ничего не даст. Дальше интересно написано. Вакцина не является утвержденной. Срок действия защитных свойств вакцины неизвестен. Хорошая реклама, да? Вакцина может вызывать затрудненное дыхание, отек лица и горла, учащенное сердцебиение, обильный сыпь по всему телу, головокружение и слабость, а также побочные эффекты. Сыпь, зуд, отек лица, боль в месте инъекции, утомляемость, головные боли, мышечные боли, озноб, боль в суставах, повышение температуры тела, припухлость, покраснение, тошнота, общее недомогание, увеличение лимфатических узлов, понос, рвота. Нормально? Лекарство, да? Ну, конечно, не все же выживают. То есть это... То есть, смотрите, эта машина в порядке, мое ДНК об этом заботится. И тут вот эта такая диверсия. Ломаются все узлы, ДНК надо вместо того, чтобы что-то делать по жизни, оно начинает себя ремонтировать. И пока оно себя ремонтирует, занято, то есть, ну, все рушится. Все рушится. Тут другое РНК начинает, ну, диктовать, что ты хочется повеситься и, ну, и хочется все нарушить. И к этому еще нанодиск. Заглушили. То есть две части. Первая часть, которая вот глушит мое, и второе, чтобы та беспрепятственно, без конкуренции брало вот это. И желательно, но ведь если оставить человека в покое, если ГМО растения оставить в покое, настоящая ДНК берет верх. Человек отоспался, отъелся, если его не беспокоит, да, раз-раз и выздоровел. Чего? То есть вот эти все проблемы, ГМО превращается в нормальное растение. ГМО, так и человек. То есть тут крест ставить нельзя. Могут возникнуть серьезные, неожиданные побочные эффекты. Ну какие же еще эффекты? Это после вот этой перечни. Исследование продолжается. Вакцины одобрены управлением США по санитарному надзору за качество медикаментов. FDA для предотвращения COVID-19. Не существует. А теперь давайте. И написано вот. Это вот, вот это такое написано. Ее просто нет. Так от чего ж вы? И, а вот теперь это мы прочитали, вот это то, что глушит. А вот то, что теперь принимает устройство. Это называется материал из Википедии MAC-адрес. Это надзор. Это вот тот диск. За вторая часть. Вот этого укольчика. Надзор за доступом в среде, а также физический адрес. MAC-адрес. То есть, вот то, что я читаю, заведите в Википедии, читайте тоже. MAC-адрес – это надзор за доступом в среде, также физический адрес. Уникальный идентификатор, присваиваемый каждой единице активного оборудования или некоторым их интерфейсов в компьютерных сетях. Каждый встроенный сетевой интерфейс должен иметь уникальный шестивайный номер. Ну, о чем я говорил, это диски. Этот номер используется для идентификации отправителя и получателя. Уникальность MAC-адресов достигается тем, что каждый производитель получает в координирующем комитете диапазон из, читаю, 1,6,7,7,7,2,1,16 умноженный на 2 в 24 степени. Там квинтиллионы или квадриллионы, там астрономическое число. И по мере исчерпания, то есть они еще могут исчерпаться выделенных адресов, можно запросить новый диапазон. MAC-адрес позволяет уникально идентифицировать каждый узел сети предоставляет данные только этому узлу. И согласно подсчетам ИЕЕЕ, запас адресов хватит до 2100 года. Администратор имеет возможность вместо использования зашитого назначить устройству MAC-адрес по своему усмотрению. То есть мы видим, что глобализм – это причина всего происходящего. Вот ВОЗ и Всемирный экономический форум – это частные глобальные организации, управляемые сверхбогатыми людьми, установившие свой контроль над всем миром, ну, теми самыми людьми, по вине которых произошел кризис 12 лет назад, все помните, наверное, кто вот подряд уже 30 лет назад интенсивно крадет деньги. Но они раньше крали, но не как вот последние 30 лет. Ну, это... И вот что говорит Райан Флюмих, это адвокат Германия, представитель комиссии по новому Нюрнбергу. То есть создался, вот был Нюрнбергский процесс против фашистов. Вот сейчас такой же самый создали, и он вот их вот сейчас судит, они ходят, у них свои представители есть. Он говорит, они используют деньги, чтобы покупать врачей в больницах, политиков, СМИ и других. Тут надо понимать, что мы имеем дело с людьми, которые являются частью так называемой «давосской шайки». Это политическая и корпоративная элита, которая сама себя назначила таковой. Это хуже того, что произошло во время Первой мировой и Второй мировой войны. Он говорит, Первая и Вторая мировая война по сравнению с тем, что сейчас, это лучше было. Это было лучше. Но самое плохое в том, сколько людей участвует в этом. И сразу возникает вопрос, а как же дьявол набирает себе армию из людей? Как? Есть три вещи, на которые клюют невинные люди. И я сейчас это зачитаю. Об этом есть целое исследование. Первое. Раздражительность. Вот ты ходишь недовольный. Недовольный. Погода тебе неправильная, не выспался ты. То есть найди причину, чтобы стать довольным. Ты раздражительный, все. Ты просто у него уже на мушке. Вот смотрите, читаю. Раздражительность. Первый и главный козырь темных в системе овладевания людьми. Всякими способами они пытаются нарушить равновесие человека, затем будет в нем, будет страх и жадность, цепляясь бульдожьей хваткой человека, и постепенно, железным самообладанием и выдержкой, втягивает его в работу, в орбиту собственного сознания. Это первое общее всем темным правило их темного дня. Первое. Раздражительность. Мне не нравится, мне это не нравится, мне это тебе хоть что-то сегодня понравилось вообще-то. Мне это не нравится, мне это... Какая ерунда, да? Но вот это губит твою ДНК, потому что твое ДНК воспринимает информацию, почему это так, и у тебя опять хорошее настроение. И ты видишь, что оно даже и к лучшему, если ты это поймешь, к лучшему. То есть насколько... Так, это я рано. Это первое правило. Второе неизменное правило – вносить ложь, лицемерие и путать сознание и внимание. Что имеется в виду? Насколько светлая сила учит каждого понимать, что все в нем, что он независимый, абсолютно свободный, настолько темный старается внушить каждому, что он бессилен, немощен, и ему надо помощь, опека каких-то сил, может быть, даже каких-то там светлых сил, и только тогда двери к удачам, богатству и славу. То есть, если светлый говорит каждому, что он никогда не одинок, его мощь вообще не имеет никаких границ, то темные, поскольку он частица беспредельного, то темный – это призыв к отъединению, иди вон там молись. То есть там все, в общем, все наоборот. Друзья тебе не нужны, врагов победить надо, ссори их между собой, и никаких других возможностей побеждать нету, только хитрость. Ну, короче, пропагандируется какая-то подлость. Раньше война была такая, только равные сходились, а вот подло в спину, там ночью, так не было. Солнце село, все, конец войны. Итак, первое, раздражительность, главный козырь темных сил, как они бьют человека. Второе, какое? Ну, Глеб, скажи, какое второе, это, может, я зря говорю. Ты могущественный, а они говорят, ты не могущественный. Но ты могущественный когда? Ты должен понимать могущество, и сразу это могущество должен использовать. Тогда твоя ДНК никогда не пострадает. Тогда нету боязни. Боязни. И раздражительности тоже. Потому что мы раздражаемся, ну, они, вообще все эти три вещи связаны. Вот. И вместе эти наставления составляют третье правило учения темных. Вот действуя по этим трем правилам, темные владеют огромным количеством людей, инертных, слабовольных, завистливых, жадных, отрицающих, там, жаждущих внешних благ, карьеры, славы и так далее. И я хочу, то есть вот как оно набирается, набираются эти люди. Я хочу зачитать, потому что, наверное, подзабыли, тема же называется как? Не сбиться с курса. Как не сбиться с курса? Вот этот призыв, вот этого Андрея Шиповала. Не останавливайся, не сбивайся, не разочаровывайся. А это все от страха происходит. Это все, что тебе нужно, чтобы победить эту битву. Просто не сбивайся с курса. Просто не сбивайся с курса. Разочарование приходит к бедным, к богатым, успешным и популярным. То есть неважно, ты популярный или непопулярный, в джакузи или на лавочке сидишь неудобный. Смелость или страх, вот что главное. Вот что главное. Разговариваешь ты с ним или не разговариваешь ты с ним, от этого зависит смелость или страх. Иначе что будет? Иначе разочарование приходит и к бедным, и к богатым, и к успешным, и к популярным. Оно будет сидеть с тобой в джакузи, потому что разочарование ничего не имеет общего с успехом. Это позиция человека, который не удовлетворен тем, где он и кто он. Неудовлетворение и разочарование не приходят большими дозами. Это как капельница, капля за каплей выстраивает свою крепость в своей душе. Вскоре это приводит человека к принятию неправильных решений. Это тогда уже не он, потому что не то ДНК. Он поступает так, и мы когда осуждаем, что же он делает, да он по-другому уже не может. У него ДНК другая, его программа принимается, она и Божья, но она и с искажением. Вот эти страхи внесли свои коррективы. Я еще раз прочитаю, что светлая сила, что, не хочу про темных, светлая, давайте только про светлых. Светлая сила учит каждого человека понимать, что все в нем, что он независимый, абсолютный творец своей судьбы. Светлая сила говорит каждому, понимаете, всем, то есть всем, каждому человеку, что он никогда не одинок, и его мощь не имеет границ не потому, что он такой крутой, а потому, что он частица беспредельного. Но для этого надо разговаривать с Богом. И вот несколько я выписал признаков. Есть разум, который боящийся, у которого он очень сильно философствует, что и он видит, почему я не могу сделать и почему это плохо. А вот есть разум, который видит, что всегда хорошо и всегда есть что делать. То есть путь, его нога не приткнется. Первое. Вы живете в вере. Любая мысль в вашем сознании, которая не внушает вере, коренится во лжи. Понимаете? Если что-то такое страшное, это ложь. Как это говорится, не так страшен черт, как его малюют, да. Его просто малюют, а делаешь его ты сам. А его так намалевали, и ты уже испугался картинки такой, дурилка картонная такая, да? Вот. Итак, если что-то идет, ну, как-то не так, то вот это нормальное сознание думает, что о, именно это мне и поможет. Да? Помните, как вот в «Матрице»? Ну так же никто не делал, именно поэтому получится. Ведь Бог творит только новое, не дьявол творит новое. Дьявол – это повторение только. Второе. Невозможное кажется возможным. Когда Бог говорит, что Он сделает что-то такое, что раньше ничего не было, у меня не должно быть сомнений, что именно так оно и будет. То есть я вообще не вижу невозможного, да? Понимаете? Я говорю сейчас о чем? О нормальной психологии нормального человека. Я говорю вроде как со Священного Писания, но если вы возьмете психологию сталинскую, вот, психологию, учебник для средней школы, вы там то же самое увидите. психологии нормального человека, нормального, здорового. Ваши мысли о себе являются всегда положительными. О, вот это интересно. Люди говорят, да нет, я ж такой смерть, я ж такой, во мне, я кроме гиены огненной ничего не зарабатываю. О себе. Но когда ты с Богом, а почему бы и нет? Пока ты, когда ты с Богом, почему бы и нет, да? И если даже я слаб, я себе говорю, ну да, я слаб. Ну, Бог поможет, с Богом-то это силен. Он же от меня никуда не девается. Человек – это из трех ингредиентов. Тело, душа и сверхдуша. Сверхдуша – это Бог. Вот это человек. Если Бога нету, или ты его не слушаешь, это недочеловек. Бог входит в состав человека. В состав. Не просто какой-то чип, но он еще и источник. А вот интересное. Вы не держите обиды и знаете, как им противостоять. Это признак. Потому что обида это, или как скажем, прощение это результат понимания. Если нет понимания, есть обида. И не прощение. И ты вместо того, чтобы стараться понять, думаешь, как бы отомстить, как бы уколоть. И всем бы рассказать, смотрите, что он делает. И последнее, вы верите в других людей. О, вот это Божий. Это Божий человек. Я вот с этими идиотами, им же ничего не докажешь. Ты человек от дьявола. Божий человек, смотрите, сколько таких было примеров. Макаренко, к нему такое просто отребье, которые у них возраст такой переходной, там 14-16 лет, и вообще ничего не докажешь. Они уже созревшие уголовники, и он с них сделал таких советских хороших людей. А сколько было, что вот такой учитель приходит, и весь класс, у него все на пятерке учатся, все, вот они все разномастные пришли, девочки, мальчики, все на пятерке, да не может быть, проверили, отличники. А у другого, вот этот отличник, этот троечник, этот двоечник, а у него все отличники, вот гуру, почему он их верит. А одну ученицу вообще обманули, сказали, мы еле-еле насобирали со всего Советского Союза вот этих вот, это вообще гении все, все гении, все гении. И она верила просто, ну вот обманули ее, и она в них верила, и они такие способности стали проявлять. Так вот человек Божий верит. Почему? В нем Бог сидит. А Бог в нас верит, понимаете? Он в нас верит, это мы в него можем не верить, но он в нас верит. Только и нянькается до сих пор с нами. И вот Божий человек верит в людей. Вот это вот самый главный, я даже на первое место его поставил, но я в конце его почитал. Если ты не веришь, вот смотрите, Че Гевара говорят, о, некоторые такие сейчас надо поднять, какое-то там восстание, они же бараны все. А Че Гевара говорил, не, народ, он всегда здравомыслящий, там мыслящие люди. Вот Че Гевара, да, и у него получилось. Он как бы учитель революционер, у него получилось. За ним ЦРУ по всему миру гонялось. Этот своего рода Макаренко революционер. Он верил в них, верил. Божий человек, Божий. То есть, действия правильные и неправильные, 18-15, зачитаю еще раз. Правильные или неправильные, определяется пятью причинами. То есть, смотрите, даже неправильные действия, которые все равно надо выполнять, все равно без Бога ты их не сделаешь. Но их надо выполнять. Правильные действия – это действия, совершенные под руководством Бога. И они характеризуются отсутствием порабощающих связей. Свободы, то есть просторечие, называют чудеса. Чудеса. В Библии тоже написано «у веровавшего». То есть в Бога. Он-то в тебя верит. Ты в него уверился. Там тебя будут сопровождать чудеса и знамения. И описано какие. Нету чудес. Ну, значит, нету вот этого пятого элемента. Это то, что характеризует курс человека. И вот из этого курса нельзя сбиться. Ну, можно, но лучше не сбиваться. Курс. Не сбейся с курса. Ну, я закончил.